რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 23 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ლიბიის ნაპირებთან ბოლო დღე ხამის განმავლობაში 4000-ზე მეტი მიგრანტი გადაარჩინეს. უკრაინის პრეზიდენტი პოლიტიკურ პარტიებს მოუწოდებს მხარი დაუჭირონ საკონსტიტუციო ცვლილებებს. ბრიტანეთმა კვლავ გახსნა საელჩო ირანში. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. იტალიის სანაპირო დაცვამ ბოლო დღე ხამის განმავლობაში 4000-ზე მეტი მიგრანტი გადაარჩინა ხმელთაშუა ზღვაში ლიბიის ნაპირებთან. სანაპირო დაცვა დღეს გავრცელებულ განცხადებაში იტყობინება, რომ მიგრანტები ევროპაში მოხვედრას ცდილობდნენ გადავსებული ძველი და უხარისხო გემებით. სამაშველო ოპერაციისას, რომელშიც იტალიელებთან ერთად ნორვეგიის და ირლანდიის გემებიც მონაწილეობდა, მსხვერპლი არ ყოფილა. მაგრამ წლევანდელი მონაცემებით, რომლებსაც მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია ავრცელებს, 2000-ზე მეტი ადამიანია დაღუპული ხმელთაშუა ზღვის გავლით ევროპაში მოხვედრის მცდელობისას. ჰუმანიტარული ორგანიზაციების ინფორმაციით, ლტოლვილებისა და დანარჩენი მიგრანტების მკვეთრ მატებას იწვევს კონფლიქტები და რეპრესიები აფრიკის და ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებში. ათასობით მიგრანტი გადავიდა დღეს საბერძნეთიდან მაკედონიის ტერიტორიაზე, მას შემდეგ რაც საზღვარზე მყოფმა მაკედონიელმა პოლიციელებმა, როგორც ჩანს, ხელი აიღეს მათი შეჩერების მცდელობაზე. მანამდე სასაზღვრო რეგიონში, რომლის გავლითაც მიგრანტები დასავლეთ ევროპაში მოხვედრას ცდილობენ, რამდენიმე დღე გრძელდებოდა ქაოსი და დაპირისპირება. მიგრანტების დიდ ნაწილს შეადგენენ მწოლვილები სირიიდან, რომლებიც ომს გაურბიან. უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო პოლიტიკურ პარტიებს მოუწოდებს მხარი დაუჭირონ მის გეგმას, რომელიც ითვალისწინებს საკონსტიტუციო ცვლილებებს აღმოსავლეთში სეპარატისტული კონფლიქტისთვის ბოლოს მოსახებად. უკრაინის დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით დროშის აღმართვისას პოროშენკო მართულ კოალიციაში შემავალ პარტიებს მიმართა მოწოდებით ხმა მისცენ საკონსტიტუციო ცვლილებებს, რომლებიც საგანგებო სტატუსს მიანიჭებდა აღმოსავლეთ უკრაინაში მდებარე რეგიონებს. ამ კითხზე პირველი კენჭის ხრა პარლამენტში 11 აგვისტოს გამართება. უკრაინა ხვალ 24 აგვისტოს აღნიშნავს დამოუკიდებლობის დღეს. ბელორუსიის პრეზიდენტობის ყოფილი კანდიდატი ნიკოლაი სტატკევიჩი მინსკში ჩავიდა რამდენიმე საათში მას შემდეგ, რაც ის მოულოდნელად გამოუშვეს ციხიდან. მან თითქმის 5 წელი დაჰყო პატიმრობაში და პატიმრად იყო მიჩნეული. სტატკევიჩს მინსკის რკინიგზის სადგურზე დახვდა ათობით ადამიანი, ახლობლები, ოპოზიციის ლიდერები, რიგითი მხარდამჭერები. ბელორუსიის პრეზიდენტმა ალექსანდრ ლუკაშენკომ 22 აგვისტოს შეიწყალა კიდევ 5 ადამიანთან ერთად, რომელთაც უფლებად დამცველი ორგანიზაციები პოლიტპატიმრებად მიიჩნევენ. 6 პოლიტპატიმრის შეწყალება სულ 2 თვით უსრებს მორიგ საპრეზიდენტო არჩევნებს 11 ოქტომბერს. ლუკაშენკო 1994 წლიდან, ანუ 20 წელიწადზე მეტი ხანია ბელორუსიის პრეზიდენტი. ბრიტანეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელი ფილიპ ჰამონდი აცხადებს, რომ ლონდონს სურს თანამშრომლობა ირანის ცენტრალურ ბანკთან, რათა ბრიტანეთის ბანკებს გაუადვილდეს საფინანსო ურთიერთობები ირანთან და ინვესტიციები ამ ქვეყანაში დიპლომატიური ურთიერთობის განახლების შემდეგ. ჰამონდმა ამ შინაარსის განცხადება გააკეთა 23 აგვისტოს თეირანში ირანის ცენტრალური ბანკის მმართველთან ვალიოლა სეიფთან შეხვედრისას. მანამდე ჰამონდმა კვლავ გახსნა ირანში ბრიტანეთის საელჩო, რომელიც 4 წელი დახურული იყო მასში დემონსტრანტების შეჭრის შემდეგ. ამასობაში ირანის სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტო ისნამ გავრცელა ცნობა, რომ დღეს კვლავ გაიხსნა ლონდონში ირანის საელჩოც. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა მადლობა გადაუხადა ამერიკელ კოლეგა ბარაკ ობამას შეერთებული შტატების სამი მოქალაქის პარიზის შეფასებით სანიმუშო მოქმედებისთვის, როცა მათ შეიარაღებული პირი შეაჩერეს და განაიარაღეს მგზავრებით სავსე მატარებელში. შეიარაღებული პირი სავარაუდო ისლამისტი ექსტრემისტია. ოლანდის ადმინისტრაციის ცნობით, ორმა პრეზიდენტმა შაბათ საღამოს ისაუბრა ტელეფონით და დაადასტურა მსათოფნა ითანამშრომლონ ყველა ფრონტზე ძალადობის და ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლაში. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. ის მარიამ ჭიაურელმა გააცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит и показывает Радио Свобода, программа «Лицом к событию». Здравствуйте, я представляю вам сегодняшнее наше событие. У нас такие необычные гости, редкие гости. Обычно политики у нас, политологи, а здесь первый заместитель главного врача первой краевой больницы Краснодарского края. Здравствуйте, Игорь Станиславович Поляков. Уважаемые слушатели, зрители, вам предоставляется прекрасная возможность расспросить Игоря Станиславовича, как же поживает медицина в регионе, в Краснодарском крае, лишенного губернатора знаменитого. Тяжело было расставаться, жалко.
Ну, жизнь такова, что есть и расставание, есть и встреча.
Угу.
Поэтому надо подходить к этому философски.
Он помогает немножко?
Он помогает. У нас традиционно власть всегда придерживается приоритетов определенных. Поэтому социальная сфера, медицина, она приоритетна.
То есть даже из Москвы он что-то подбрасывает?
Вы имеете в виду, я имею в виду вообще власть Краснодарского края.
Всегда.
Поэтому преемственность, ну, не всегда, я бы сказал, но вот с Александром Николаевичем сейчас новый губернатор. Традиционно?
Традиционно помогает. То есть вы не жалуетесь, вот вы на власть по части недостатка внимания не жалуетесь.
Я бы даже сказал, что можно было бы сравнить с другими регионами. Это да. Статистику немножко знаю.
Да, сравнение.
Поэтому представьте, 25% бюджета края идет на медицину, а другая 25% идет на социалку.
Вот, 25% на медицину,
25% бюджета
25%
края.
На социалку в Краснодарском крае. Вот у нас есть такой слушатель прекрасный, Иван, он живет в Краснодарском крае, он нам позвонит и расскажет, что он об этом думает. Елена Кокорина с нами также. На самом деле, в общем, где-то главная героиня сегодняшнего эфира, потому что Елена автор книги «Мегагрант». Она только что вышла из печати «Мегагрант». Книга, которая явится центром нашего обсуждения, потому что она посвящена ровно совершенно необычайной истории, случившейся вот в этой краевой больнице совместно с итальянскими учеными и с Еленой тоже, которая представляла фонд научный во всей этой ситуации. Одним словом, речь идет о том, что итальянский ученый, который занимается пересадкой органов, получил грант в Российской Федерации, и о том, как складывалось его сотрудничество с российскими врачами, мы сегодня поговорим, потому что он создал лабораторию, фактически лабораторию на территории вот вашей больницы, можно так сказать, на базе клиники вашей и института,
университета.
И вот что у него получилось, какие они операции сделали, обо всем этом мы поговорим. Елен, вы каким-то образом ведь лично уговорили этого итальянского доктора согласиться на этот эксперимент. У него была паника перед тем, как он поехал в Россию лечить этот человек, который делает уникальнейшие операции.
Ну, он был вообще тоже подготовлен к этому, потому что к тому моменту, когда мы познакомились, профессор Магиарини проработал и проучился в нескольких странах, 5 или 6 странах, и знал 8 языков. Но в России никогда не был. И поэтому, у него было такое настороженное отношение к России, я бы сказала. Но, тем не менее, он очень захотел приехать и провести мастер-класс или лекцию про пересадку искусственных органов. И это его вдохновило, так сказать, на дальнейшие действия. Паники у него не было, но настороженность была довольно такая серьезная.
Но специализируется он именно на пересадке трахеи, да, Игорь Станиславович? Вы нам просто поясните его характер, его деятельности.
Вы знаете, вообще, если говорить так более широко, ведь с Павлом мы знакомы давно. И Павел Макерини – это квалифицированный, известный легочный хирург, таракальный хирург. Потому что таракальный – это торакс и грудная клетка. Легочный хирург. И его мастерство, оно не вызывает сомнений, поскольку мы его знаем еще очень давно, еще с момента работы в Германии. Он учился во Франции, он работал в Германии, работал в Испании, в Италии, во многих местах. Сейчас в Швеции работает. Павлов, он всегда был новатором. Он, это достаточно сложная личность, характерологическая. Но ведь у каждого у нас есть свои особенности.
Да, но те операции, которые он сделал там, на территории Российской Федерации, не производились до того, как он прибыл к вам?
Вот такого плана нет. Попытки были выполнены. И попытки не только в нашей стране, но вообще такого плана операции это единичный по всему миру. И если говорить о других странах, и США, и Европа, это единичные, их по пальцам можно пересчитать. И вот такие новаторы, они, кстати, двигают, как говорится, науку.
То есть вы его пригласили, вот теперь давайте снова, Лен, к вам переходим. Собственно говоря, приглашен он был в Россию дать сначала мастер-класс, а потом так совпало, что появились вот эти гранты, на которые появилась возможность открыть лабораторию ему в Российской Федерации.
Ну, примерно так. Сначала, после того, как он провел мастер-класс, куда, где были хирурги, трансплантологи, биологи, около 100 человек, из России, он без всякого гранта сделал первую трансплантацию в Москве трахеи, правда, по другой методике немножко. И после этого, да, была объявлена программа мегагрантов, она была объявлена в 2010 году, и заключалась она в том, что грант 150 миллионов рублей на 2.5 года давался ученому, приглашенному, да, на создание в России лаборатории, ну, западного типа, высокого уровня.
Которая способна проводить именно такие операции?
Нет, по любой проблеме. Победители, значит, мы подали заявку, ну, наш фонд ее готовил, университет ее готовил, клиника ее готовила совместно. И профессор Макиарини, конечно, сам проект. Мы подали заявку, и конкурс был, заявок было подано 522, и 39 было победителей. И эти победители, они работали в совершенно разных областях науки. От астрономии, ядерной физики до биомедицины. Вот наша заявка была в области биомедицины. То есть каждый выступал со своим проектом. Проект мог быть в другой области. И дальше уже по конкурсу отбирали, ну, то, что интересней. Уровень ученого учитывался, его, как говорят, импакт-фактор, так сказать, его статьи, публикации, вес в мире и так далее. И заявку мы подавали не только на трансплантацию трахеи, а она называется «Регенерация дыхательных путей и легкого», то есть на создание органов для пересадки, в том числе и для экспериментальных работ на животных. И трахея была лишь, ну, только частью важной, очень клинической частью, потому что у Павла уже был некоторый опыт. Около 8, по-моему, или 10 трансплантаций было сделано к тому времени по разной технологии. А еще другие органы – это сердце и легкие, которые, работа над которыми должна была проводиться и уже и начала проводиться в лаборатории Кубанского медицинского университета. Угу. То есть это в пробирке и на животных. Вот такие две части имел этот проект – исследовательскую и клиническую.
И он его возглавил и набрал коллектив, да, соответственно. А вот Игорь Станиславович, а это достаточно типичное явление. Вот знаете, мы как-то все в основном тут режиссер, дирижер приезжает иностранный, чтобы работать с оркестром. А вот чтобы врач приезжал и набирал, это такое, ну, вы, может быть, я просто этого не знаю, но мне кажется, что это очень необычно. Или это достаточно рядовое явление, что иностранец приезжает, набирает лабораторию, набирает коллектив творческий и работает?
Ну, ведь вы понимаете, это же была идея государства для того, чтобы привлечь, как говорится, свежую кровь.
Но это была вот идея Кокориной, в частности,
нет,
которая она пробивала, нет, через государство.
Нет, я бы не сказал так. Я бы
мегагрант
сказал,
что... это правительственная программа. Мы только
здесь
нашли
совпали,
человека.
Здесь совпало, с одной стороны, желание, с другой стороны, возможность. Угу. И с третьей стороны, это наличие хорошего проекта. который мог стать победителем.
Да, но он же не был, этот мегагрант, он же не был заточен специально под иностранцев. Да, вот вы сказали,
Это условием мегагранта являлось привлечение иностранца для того, чтобы иностранец создал новое направление, научное направление, научно-практическое направление в России. Я не знаю, но мне так кажется, в этом нет ничего необычного. Потому что
вот я и спрашиваю вас.
Да. Но, с другой стороны, государство профинансировано абсолютно официально, профинансировало вот этот проект.
Нет, этот проект мы уже, это понятно, что этот проект мы...
Не так часто происходят. Но, понимаете, это же дало толчок к развитию определенного направления. И сейчас можно сказать, что, извините, конечно, но Краснодар лидирует в каком-то направлении.
Это результат той же истории.
Но это не прекратилось, это не разовая акция, ведь она продолжается.
Это так для этого это все и затевалось, чтобы он создал, он начал, он был заложил.
Я могу только дополнить эту вещь, вот, значит, что касается иностранных, например, врачей. Да. В той же больнице в Краснодаре приезжали врачи и оперировали. И до этого мы знаем, что к вам приезжал французский хирург, да, для того, чтобы оперировать, по-моему, это пересадка сердца или что-то. Я могу ошибаться.
Это точно.
Точно?
Ошибаться можете.
Вот. А в каких случаях? Да,
врачи иногда приезжали, и не только в Краснодар, а вообще
можно я объясню? Да, понимаете, я вот как-то... Вообще больница, она открыта для всего. Для всего инновационного, для всего нового. Ведь в больницу приезжают и иностранцы, и русские врачи, которые имеют какое-то, ведут какое-то направление особое, которого, например, в больнице еще нет. И таким образом все последовательно развивается. Ведь не только они приезжают, но и доктора куда-то выезжают, учатся. Так как выезжали, например, специалисты в Каролинский госпиталь и учились, каким образом кондиционировать трахею, каким образом проводить засевание клетками и так далее, выделение этих клеток и так далее. Это все новое было, действительно. Поэтому, вот, но, понимаете, эти врачи приезжают по просьбе кого-то, по просьбе самих врачей. Мы где-то встречаемся, говорим, у нас как дружеские взаимоотношения. Но это никогда не стоит на коммерческой основе.
Так нет, я не говорю о коммерческой основе. Понимаете, мы же, во-первых, мы ваш мир совершенно не знаем. Вот я задаю вопросы, потому что я его не знаю. Что знаю я в нашем мире, который мы видим? Мы видим, что, например, случается беда с человеком. Ну, с человеком, который может себе позволить. Я не говорю, что он богатый человек, но он известный, он со связями. Он может позволить себе пригласить иностранного специалиста. Мы таких случаев в Москве знаем массу, что приезжает врач из Израиля, приезжает врач из Германии. Стоят над ним, проводят консилиумы. Это все происходит по каким-то конкретным случаям. Поэтому мой вопрос вам, по каким случаям к вам в больницу приезжают иностранные специалисты? Вот Елена сказала, французский хирург. Почему он у вас появился?
Я же поэтому и говорю.
Кроме развития, конечно, лаборатории с итальянцем.
Это специально к какому-то больному они приезжают. Мы развиваем направление. У нас главный врач, он инноватор, у нас... достаточно серьезно к этому относится. Это,
то есть вы их на работу к себе приглашаете?
Зачем же? Нет. Он просто показывает свое мастерство в какой-то области и передает свой опыт нашим врачам. Для того, чтобы наши врачи делали так же, как и за рубежом. И чтобы наши, извините, пациенты не ехали бог знает куда.
То есть к вам иностранцы приезжают как на мастер-классы?
Конечно.
Да, вот что-то в этом роде. Это не то, что они приезжают под какую-то конкретную... Вот у вас... Еще раз, вот я
понимаю,
вы не можете справиться своими силами. Такой случай тоже будет. Вы можете пригласить иностранца, чтобы он помог?
Да, и не помогает. Есть коммерческие операции, есть помогает абсолютно бескорыстно. Поэтому вопрос просто в конкретном случае в каком-либо.
Если вы
приглашаете... У нас государственная больница. Наша основная задача – это обеспечить доступность медицинской помощи. Коммерческая все-таки здесь составляющая, она важна, но мне кажется, что здесь больше человечности, чем коммерческая.
Честно сказать, она меня даже не очень интересует, это коммерческая. Меня совершенно она не интересует в этой ситуации. Меня интересует, в каких случаях вы... Понимаете, вот мы никак не можем понять, в каком случае хватает квалификации российского врача, а в какой не хватает, в какой ситуации требуется иностранец, почему он сегодня потребовался иностранец для того, чтобы пригласить его в Краснодар, почему не с справляется
вот
с вашей
вопрос.
Врачей?
Если мы говорим, конечно, по поводу Паула, то этого направления в России оно было, но в таком виде оно не существовало.
И в мире-то оно не
И в мире-то оно не существовало, понимаете? Поэтому правительство России-то и фокусировало выигрыш, по всей видимости, грантов на получение какого-то результата в недалеком и в далеком будущем.
Нет, ну с Пауэлл это мы понимаем. Это я как бы немножечко его отодвинула.
По поводу
я говорю вообще,
да, иностранцев. Пожалуйста, есть какие-то направления, которые у нас не очень хорошо развиты. Поэтому пригласили, поучились, пошли
это, например,
дальше.
Например, что еще, кроме вот пересадки трахеи? Что это еще может быть?
Все что угодно.
Ну, например?
Да. Ну, я не знаю. Вы знаете, больница начиналась, мой в свое время... был создан сначала. Ну, это длительная история вообще о больнице. И я не думаю, что в рамках передачи мы ее расскажем. Но представьте, что больница начиналась примерно с 17 тысяч операций. А сейчас она выполняет 63 тысячи операций. Выписываем 3 тысячи больных.
17 тысяч немало, конечно.
Вы знаете, все-таки для больницы, которая с 1300 коек, 17 тысяч это очень мало. Поэтому из больницы сейчас она просто преобразилась. И практически не существует ни одного направления медицины, которое ей сейчас недоступно. Но все это удалось из-за того, что были привлечены... Ведь для того, чтобы подготовить специалистов, нужны годы. Вы извините, но у нас работают варяги из других регионов. Администрация предоставляла им квартиры, зарплаты, извините, средства передвижения. Таким образом, предлагалось, например, Кирилл Иванович Барбухати, кардиохирург, он переехал из Петербурга. Уролог Медведев, он переехал из Ростова. Часть переехала из Сибири. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Из Томска у нас кардиологи неплохие, аритмолог и так далее. Но для них выделялась жилплощадь, им предоставлялись условия работы. Работай. И можно сказать, что касательно больницы, ведь по многим позициям, например, в сердечно-сосудистой хирургии, это первые и третьи места в России. Это не наше мнение, это мнение Лео Антоновича Бакерии. И так далее, и так далее.
Можно еще по количеству трансплантаций.
А уж по трансплантации 5 лет назад, ведь ее в Краснодарском крае практически не существовало. Она была в загоне. Опять же, прошло 5 лет и выполнено больше 500 трансплантаций.
Ну, так я поэтому, тем более, мой вопрос, если у вас так все более благополучно...
Не благополучно, но для того, чтобы оно стало благополучным, нужно научиться. Например, вот французский доктор Жибер Массар. С 2000 года, я считаю, что это прекрасный друг России, который приехал сначала в Краснодар, он ездит по всей стране. Огромное количество конференций, огромное количество мастер-классов, огромное количество школ, которые помогают, и в том числе он проводит как организатор. И он проводит свое мастерство. Ведь удачная трансплантация в Петербурге, выполнена Яблонским, она была выполнена при непосредственной поддержке Жильбера Массара. Жильбер Массара, он из Страсбурга. У него большой опыт трансплантации. То же самое и у нас была первая трансплантация с его помощью выполнена. Последующие уже сами выполняли. Но
опыт есть опыт.
Опыт есть опыт.
Опыт есть опыт. И вот я уж тогда, если эту тему до конца довести, сейчас, когда вы знаете, все очень непросто, политическая обстановка изменилась резко. Сейчас эти контакты также, это не отразилось, короче говоря, на этих профессиональных контактах. Все, что происходит.
Хотите,
в мире?
Скажу, вот да. Абсолютно прямо и откровенно, да. Ведь, например, лично я являюсь консулом Европейского общества торакальных хирургов, легочных хирургов. И, извините, мы 3 раза в год собираемся узким кругом консулов и решаем какие-то проблемы. В этой организации есть представители США, есть представители Европы. Мой друг, он с Украины.
То поэтому на вас, слава Богу,
это не только
не
на нас, понимаете, все люди абсолютно все понимают. И ведь и откровенно говорят, что на самом деле происходит. У нас нет ущемления каких-то контактов. Например, сейчас в октябре в Краснодаре будет Европейская школа торакальной хирургии, которая была в июне месяце в Петербурге. Затем будет Казань.
Это очень, я очень
и
рада.
И огромное количество иностранцев сюда едет.
Сейчас, да. То есть они едут, конечно. Это не отразилось на технологиях, на покупках, на аппаратах, на этом. Нет тоже никаких проблем с этим.
Почему? Ну, есть политика импортозамещения. Угу. Вы знаете, вот всегда же хочется быть достаточно самостоятельным.
Если есть такая возможность.
Если есть такая возможность, но ведь мы можем купить и то, и другое. Если есть российского производителя, мы купим российского производителя. Если есть иностранец, то мы купим, конечно же, иностранцев.
Если оно лучше.
Но сейчас опыт, вернее, объем вот той продукции, которая производится в России, она увеличивается. Я могу сказать, это вот то, что происходит на глазах.
То есть все-таки политика существует импортозамещения, но в случае, конечно, когда вы не можете адекватным вот, препаратом или какой-то технологической каким-то аппаратом, либо препаратом, либо аппаратом заменить иностранный, вы имеете право купить иностранный. Здесь вы, опять же, не связаны никак.
Абсолютно.
Вот это очень хорошо. Елен, когда у вас вся эта история с грантом начиналась, вы сказали, что он немножко опасался. Вы как его инструктировали? Что вы ему объясняли перед тем, как он начал работать? Какие проблемы вообще-то до него возникали у иностранных специалистов?
Ну, я хочу просто сначала буквально закруглить или ответить на ваш, Лена, первый вопрос. Угу. Частое ли явление, когда иностранец руководит или особенно в медицине, это очень редкое явление, и это явление было как раз спровоцировано, что ли, или началось благодаря вот этой программе правительственной мегагранта. Именно для этого она и была создана, потому что касается это не только клиники, а в большей степени все-таки, смотрите, сейчас у нас за все эти годы около 160 лабораторий работает в стране, 160 лабораторий, возглавляемых вот по этой программе. То есть, если в каждые годы по 40 человек, вот посчитайте, 160 лабораторий, и в каждой лаборатории еще есть наши русские ученые, которые уехали, а потом вот вернулись. Это тоже программа дала им возможность это сделать. Их много достаточно. И большая часть из них все-таки это фундаментальная наука. Клинических лабораторий не так много. Наша чуть ли не единственная, пожалуй, которая и клиническая, и так. Так что это, конечно, было редкое явление. А когда мы начинали, это был второй год существования программы, очень многие проблемы встали, так сказать, впервые. Мало того, она помогла эти проблемы даже как-то высветить, которые есть в России проблемы, ну, и мешают работать ученым. Глазами иностранца они высвечивались как-то более
ясно. Ну вот я там запомнила вас одну фразу, когда он говорит под предлогом, лучше бы они так борются с коррупцией, что лучше бы они этого не делали, потому что эта борьба с коррупцией очень мешает во многом продвижению каких-то там...
Это проблема с тендером, например, по закупкам, которые должен проводиться любым государственным учреждением. И если дело касается небольшой лаборатории, в которой все должно быть очень быстро, какие-то ты работаешь, и вот у тебя заканчиваются реактивы, например. Большая техника, это не так страшно. Можно объявить тендер и ждать все. Но реактивы иногда бывали не только у нас, а здесь в книге приводятся мнения, комментарии других ведущих ученых зарубежных, которые руководят другими лабораториями, с какими они столкнулись трудностями. Uh-huh. И самая главная трудность – это необходимость объявлять тендер на реактивы. И вот,
всякий раз,
да, и в общей сложности 3
месяца. То есть вы не можете просто купить
это невозможно.
Всю процедуру.
Вот и эту. Вот это то, что сначала удивило и возмутило профессора Макиарини больше всего, и он даже мне сказал сначала, раз они такую программу открыли, значит, это дело как-то решится. И потом, говорит, решают как-то другие же. И тогда мы обратились ко всем этим откликам других его коллег.
Да. Опыт. То есть он начал перенимать опыт, как решаются в России эти проблемы.
И понял, что они решаются вот так, и нужно как-то пытаться выживать в условиях этих законов, думать заранее, планировать, какие реактивы понадобятся заранее, заказывать заранее. Но не всегда, к сожалению, это получается, и эффективность, конечно, немного меньше. То есть это проблема российской науки, и она есть. Тут уже Ну, это да. Не нами озвучено.
Это даже не науки, это проблема бюрократии, наверное, какая-то.
Я имею в виду для науки.
Для науки это проблема,
представляет себе проблему. Ну, а другие трудности какие у него были? Язык, конечно. Ну, это, если бы он был в Москве или в Петербурге, то ему было бы легче, где каждый человек разговаривает. Но в Краснодаре, в клинике, например, практически каждый врач говорит на английском языке. А вот в университете, где основная часть лаборатории располагается, где набирались вот наши студенты и аспиранты для работы, там никто не говорил на английском языке, и пришлось, в общем, действовать все время через переводчика, и это очень трудно, когда нельзя обсудить, вот просто обсудить в коридоре за чашкой чая. Наука – это такое живое такое существо, да, и это его очень расстраивало. Он все время жаловался, что я не могу вот просто так поговорить, когда мне нужно. А если мы говорим, то это разговор такой официальный через переводчика, и он становится уже другим немножко разговором. Это не мозговой штурм, во время которого рождаются мысли, идеи и так далее. Но это было в начале. А сейчас уже не так, конечно. Сейчас все сотрудники лаборатории, которые проучились сначала в Москве, в Петербурге, клеточным технологиям, то есть тех знаний, которые вот, им не хватало конкретно для этого проекта. А потом они пробыли почти по полгода все в Каролинском институте в Швеции. И после этого вернулись и начали работать. Молодые ребята, средний возраст, там, я не знаю, старшие, вот кто заведует, Елена Губарева, ей...
Они под этот проект, до 30 лет. Специально проходили стажировку,
да.
Под этот проект.
Абсолютно.
Конечно,
специально
это условие гранта было.
Для этого условия гранта образования. Теперь они все, конечно, говорят прекрасно. Они сейчас вот собираются на Всемирную конференцию по регенеративной медицине в Лейпциге, будут там докладывать на английском языке.
Они работают
в России, да. В Краснодаре. И теперь Краснодарская лаборатория...
Остались в Краснодаре.
Они
там и живут в Краснодаре.
Они 6
там
месяцев.
Мне казалось, что их набирали по всему, по разным регионам.
Все они из Кубанского медицинского университета.
То есть вот получили, они съездили на стажировку за рубеж, получили вот этот опыт,
да.
Вернулись и продолжают,
продолжают работать. И либо для клинических целей тоже выезжали специалисты, значит, Ирина Гилевич, которая прекрасно теперь справляется с подготовкой вот трахеи для трансплантации сама.
Мне это все очень важно слышать и очень радостно, что все-таки тяжелая сейчас обстановка в стране, вы знаете, и в мире, и что это не отражается ни на том, что люди ездят, ни на том, что они получают этот опыт, ни на их контактах. Это если вот так, как вы говорите, это очень здорово, это, по крайней мере, у вас в крае. То есть вы даже удивляетесь, что я спрашиваю, я радуюсь, а для вас это, видимо, в порядке вещей.
Я бы сказала немножко все-таки, что все мы волнуемся. Мы волнуемся, потому что, если говорить об импортозамещении, то реактивы, которые используются в любой биологической, молекулярно-биологической лаборатории, там нет ни одного реактива или препарата, который был бы произведен в России. Это только импортные препараты. В данный момент заменить их, да, нельзя. Клеточные среды, другие, их очень много, и наименований, и в общей сложности у лаборатории, у небольшой даже нашей лаборатории, уходит на них около 6 миллионов в год рублей. Только на реактивы. Это самое дорогое, что есть, и биомедицинская лаборатория – это очень дорогое предприятие.
Ведь...
И мы, в общем, волнуемся, как вот эта политика импортозамещения, пока она не коснулась. И мы надеемся, что не коснется она на вот реактивов и медицинских препаратов.
Да, может ли она
препаратов?
Коснуться того, что нельзя заместить? То есть такое тоже. Вы волнуетесь, что такое может случиться, что она коснется
мы
того,
волнуемся.
Что заместить нельзя. Мы не будем это покупать, хотя мы не можем это заместить. Так
да,
получается.
Мы волнуемся Понятно. Об этом, но пока все нормально.
Пока все идет, слава богу.
Я позволю себе сказать слово, понимаете, ведь вот то, о чем вы говорите, действительно так оно происходит, но... Ведь в настоящем времени практика показывает, ведь всех пугает импортозамещением, но...
Нет, пугает само по себе
импортозамещение. Нет, вот сейчас звучит импортозамещение, как какая-то угроза. Но дело в том, что не будет замещать то, чего нет. Смысла никакого там нет.
Мы на
нет.
это надеемся.
Нет, но практика уже показала, что не замещает то, чего невозможно произвести.
Практика показала, что запросто отказались от того, что невозможно произвести, а потом возвращали. Вот эта практика уже показывала. Это произошло с семенами. Но это не в вашей области произошло.
Нет, я вообще
это
говорю,
произошло.
Но...
Вы знаете, может быть, у вас, слава богу, все хорошо. Я все время за вас радуюсь, потому что здесь стоматологи такую бьют тревогу, например, стоматологи, потому что они говорят, например, здесь, в Москве, что мы скоро будем работать на советском цементе, потому что у нас проблемы, у нас поставщики. Это же все, это же целый клубок, как, вот повышение курса на евро, на который они покупали там эти препараты. Они не могут, они должны взвинтить цены на свои услуги для того, чтобы купить те не препараты, как материалы, к которым они привыкли.
Материалы.
А раз они не могут их купить, без всякой политики импортозамещения, им приходится покупать то, что просто подешевле, не потому что их, им не разрешают это купить. У них уже нет такой возможности. Это все увязанные вещи. Ну, хорошо, я вот сейчас...
Стоимость этого сейчас будет больше, конечно.
Стоимость будет
году.
Больше, и вас это все, к сожалению, тоже коснется, потому что валюту вы же все равно в рублях будете за это больше платить. Ну, хорошо, что это государство да. покроет. Я хочу перейти к такому самому, наверное, драматическому моменту этой книги и всей этой истории, все-таки, собственно, к операциям. Вот я хотела с вами поговорить. Прочитала книгу. Это вообще тяжело читать, потому что эта история, ну, я бы сказала, даже жуткая. Потому что вот Елена описывает конкретно, это живой человек, вот он с фотографией, у него какая-то семья, у него жизнь. И он, ну, он в конце концов умирает. Вот если посчитать вот все, что вы описали по каждой операции, то большее число людей, которым она была сделана, все-таки погибли, они не смогли выжить. Но при этом каждый раз Елена в своей книге оговаривает, что не это было все-таки причиной основной, не сама, не собственная операция, а какие-то другие проблемы у человека, возникшие в его организме. Так я это понимаю, так я это прочитал. Как вы считаете все-таки, вот вы на это посмотрели, вы проанализировали, вы считаете, что это все-таки риск, вот такие операции?
Без сомнения, ведь эта операция, она не может быть рекомендована обычному человеку. Прежде всего, те, кто оперировался, это были люди... Больные, достаточно тяжело больные. Ведь мы не говорим о тех пациентах, которые отказались от операции. Есть же те, кто не согласился на операцию, ведь операция – дело добровольное. Существует информированное согласие, существует обсуждение. Пациент обязан задать вопросы, мы обязаны на него ответить. И здесь нет никакого давления. Но, опять же, мы никогда не говорили о тех пациентах, которые от операции отказались. Извините, погибли через какое-то время.
Да, действительно.
То есть у пациентов, у которых имеется проблема с трахеей, это пациенты риска. К сожалению, все-таки надо говорить и говорить правду, что эти пациенты не живут долго нигде, ни в России, ни за рубежом.
Безотносительно них... сделают им эту операцию
или нет. К сожалению, эти пациенты, у них есть риск погибнуть от различных причин. И в данной ситуации я не могу сказать, что именно сама операция не явилась причиной гибели. Конечно, это фактор, который влиял на то, что с ней происходило. И осложнения, которые возникали, и обстоятельства, в которых все это происходило. Но, тем не менее, мы можем сказать, что мы делали все для того, чтобы этого не произошло. Ведь эта работа все-таки и эта операция, она уже выполнялась и раньше, на других пациентах. И часть пациентов живет.
Живет и сейчас.
Да, и поэтому надо говорить о том, что... Понимаете, медицина достаточно сложная, и она всегда связана с человеческими жизнями. И не все, когда операцию делать впервые, или когда методика, скажем так, новая, или какая-то, ну, всегда существует какой-то риск. Даже когда методика старая, существует риск в любой операции.
Особенно,
например, по операции по удалению легкого, она несет за собой вот риск 5-6% летального исхода. Это много или мало?
5-6%?
Да.
Но это немного.
Это много.
Это много, считается?
Конечно. Ну, представьте, что 5 человек из 100
я имею в виду в сравнении
могут умереть.
5 человек из 100... Нет, я-то имела в виду, конечно, не вообще, а в сравнении с теми операциями, о которых вы говорите.
Хотя, если
вас... Здесь-то процент, извините, не 5-6, а здесь процент 60-80. Поэтому...
Да, конечно. Существуют операции, у которых летальность, может быть, я, может быть, другой пример приведу, но летальность после операции еще выше. Существует, ну, по-разному бывает. Поэтому в данной ситуации, конечно же, это новое.
Ну вот в книге, кстати, И я привожу наш разговор с Макиарини о том, как он сам к этому относится, потому что у него все одно дело профессионализм, все профессионалы, значит, вот и профессор Макиарини, и профессор Парханов, главный врач больницы краевой, вот и доктор Поляков, но по-человечески они, конечно, все переживали за пациентов, и Паула тоже. И вот я ему задала этот вопрос, что он думает, вот ровно как и вы сейчас. И он привел мне, он говорит, да, я очень переживаю, что вот пациентка, значит, умерла, и мы не смогли в конце концов все-таки справиться с этим. Но это такой передний край медицины. Не забывай, что это проводится в рамках клинических исследований. В рамках клинических исследований отбираются единицы, те, у которого нет шанса, другого шанса. И привел в пример начало трансплантации донорского сердца, первые операции Кристиана Барнарда, когда в 60-е годы у него пациенты жили всего 2 недели после трансплантации, умирали. И столько было критики, все его критиковали, естественно, новый метод, еще как это сердце пересаживать, и все. А теперь это стало...
Рутиной.
Сколько операций у вас сделано по трансплантации сердца в вашей больнице?
Больше 140 операций.
Больше 140 операций только в Краснодаре.
И вы
только
знаете, сколько после операции умерло пациентов? Вот непосредственно в ближайший послеоперационный период. А ведь это люди совсем нездоровые. Это то, что называется, вот скачили в последний вагон.
Так сколько?
3 или 4 после операции. Но у них существует своя летальность. Понимаете, эта статистика существует везде. Да. Об этом не принято говорить.
Прошло сколько лет. Понимаете, кто-то начал. Кто-то это начал тогда, не кто-то, а...
И чтобы добиться этого, необходимо было основываться на опыте кого-то, а не зарабатывать свой собственный опыт. Вы же знаете, кто учится на ошибках.
Да, знаем. Послушаем мы Ивана из Краснодарского края. Я же говорю, я пригласила Ивана из Краснодарского края, и он появился. Здравствуйте, Иван, говорите, пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, конечно, я бы хотел сказать просто о простых людях. Понимаете, вот положение здравоохранения в Краснодарском крае, я считаю, ухудшается. Вот я проживаю в Северском районе, да, Краснодарского края. В поселке Ильском. Вот у нас было 10 врачей, 8-10 терапевтов, да, в поликлинике. Осталось 3. Всего у нас вот в поликлинике сейчас Михаил Иванович, там ухо, горло, нос, еще глазной. То есть все обращения, там, куда бы ты ни пошел, тебя направят куда-то в Северскую, там, больницу и все. То есть МРТ нет, ничего нет. То есть положение ухудшается и ухудшается с каждым разом. Количество врачей уменьшается. Больные появляются все больше и больше в связи с таким положением, то есть ухудшением. Смертность в России увеличилась за год на 4%. Поэтому вот все вот эти вот разговоры, которые ваши вот уважаемые люди сейчас говорят, рассказывают, как хорошо все достигнуто, что... Вот недавно я обратился к главному врачу, то есть я пошел в Северскую, съездил к врачу, да, катаракт у меня. Ну вот, чтобы мне сделать операцию, очередь где-то год будет у меня, около года. Чтобы катаракту мне вставить хрусталик. Но я обратился к своим родственникам. Сказали, мы тебе вообще в Праге сделаем операцию. Пускай на 1500 евро будет стоить, но тебе сделать, по крайней мере, надежно. И поэтому вот все эти разговоры, вот это, понимаете, это просто... Мне вот не нравится то, что говорят, как хорошо все растет, вот все поднимается. Ну, вы сами представьте, 3 врача стало в поселке на 30 тысяч человек,
да,
терапевта. А было 10. И очередь постоянно туда. И куда не обратишься, да я говорю, и МРТ не сделаешь.
Иван, спасибо вам большое. Туда. Иван, мы все поняли. Так и сокращается все, да, количество
специалистов? Я бы не сказал так. Вы знаете, ведь мы же не знаем, вернее, без сомнения, человек смешал все в одну кучку. Ну, неважно. Ведь он поехал же в Прагу, сделал себе хрусталик.
Да.
Он не, ведь ему государство предоставило возможность
через
сделать
год.
Это бесплатно.
Через год.
А вы знаете, сколько в США требуется времени, чтобы трансплантировать сердце? Примерно, сколько нет, необходимо ждать? Ну, секунду, давайте, вы меня спросите. Это не хрусталь, это сердце. Два года.
Нет, давайте мы не будем... вот тут я протестую. Почему? Давайте мы не будем простые операции смешивать с такими сложными.
Это не простая
операция. С хрусталиком она гораздо проще. Это уже конвейер. Давайте мы не будем ставить на одну доску сердце и хрусталики. Это все-таки это конвейер.
Вы знаете, от хрусталика они умирают, а от сердца погибают.
Да, я все понимаю.
Вы понимаете, вот я вам просто объясняю.
Но возможности я учился делать такие сложные операции меньше.
Я не об этом говорю. Я говорю о том, что приходится ожидать. Если вы хотите сделать это, ну в то же время, если вы хотите сделать это платно, то вас прооперируют за месяц или за полтора.
Ну, понятно, да.
Имеется в виду по поводу трансплантации сердца, патологии сердца. Точно так же ожидание почки около 3 лет. А в Китае это значительно ниже. Имеется, по-моему, там почка 2 недели.
Ну,
я просто хочу сказать о другом.
Ну, давайте, нет, понимаете? Давайте, Игорь Александрович, я за то, что, подождите, я за то, чтобы сравнивать сопоставимое. Вот сколько он будет ждать в США по своей страховке вот этой операции с хрустальком? Просто
без понятия.
Зачем? Вот, видите, без понятия. То есть я-то думаю, что побыстрее произойдет это.
Ну, он обязан будет доплатить какую-то сумму.
Ну, может быть.
Ну, не может быть,
там другая система страховки.
Там
такая система страховки, что мы с вами точно не разберемся за весь эфир.
Но если мне позволено будет как-то дополнить, просто вот
сложнейшее
отреагировать на это выступление. Он, слушатель... Он говорил не о том, что происходит в Краснодарском крае, то есть это происходит...
Он говорил о том, что происходит в Ильской, происходит, что нет врачей.
Что происходит везде сейчас. Это общая картина по стране. Но если в Краснодарском...
А в Москве?
Да. Эта проблема, она не Краснодара касается. Но если в Краснодарском крае по-прежнему 25% бюджета идет на здравоохранение, а это так или нет?
Да, это объективно.
То там ситуация должна быть лучше, чем в другом месте. Вот то только.
Вы знаете, я
вот
хочу сказать, не хочу ничего объективизировать. Ведь те 10 врачей, которые сидели, чем они занимались? Откуда я знаю? Не могу сказать.
Короче говоря, мы сойдемся на то, что да, по карте действительно есть такая история по стране, что количество специалистов сокращается. Но мы будем радоваться за Краснодарский край в том смысле, что сохраняется и цифра бюджета, а это 25%, который идет на медицину. Вот это то, что как бы от этого не... Ну, будем надеяться, что никуда не деться.
Кстати, именно это послужило одной из причин того, что наш ведущий ученый и выбрал именно Краснодар для того, чтобы создать лабораторию. Ведь это вопрос всегда нам задавали.
А почему? Он прям сидел и выбирал, вот бюджет
вместе,
смотрел.
Да. Потому что по условиям гранта, вот ученый, он должен найти для себя любую организацию в России. Университет, что-то. Он мог бы быть в Москве, он мог бы быть в Санкт-Петербурге, ну, традиционно. И было 2 учреждения, которые, ну, развивали это направление и хотели развивать. Угу. И в итоге, после долгих раздумий таких, он выбрал Краснодар вот по этим 2 причинам. То есть он знал врачей клиники, и когда он увидел эту больницу, он сказал, что это одна из самых... Это его слова были объективного человека. Одна из самых лучших больниц в Европе из того, что ему приходилось видеть. И особенно по этому направлению, но и по другим тоже. И бюджет здравоохранения сыграл свою роль. То есть мы понимали, что клиническую вот это направление Краснодарская больница вытянет.
Да.
А исследовательское направление нужно было начинать с нуля, но это было... легче, чем клиническое с нуля начинать. И в этом был, если хотите, челлендж его, такая задача сделать с нуля, да, и воспитать ребят и начать исследование.
Там есть еще один момент, который я бы его назвала трагикомичным. То есть комические слова вообще нельзя, но тем не менее траги. Вот нрав российских пациентов был очень здесь вот обозначен. Когда подбирались люди для этой тяжелой и экспериментальной в каком-то все еще смысле операции, он, этот итальянец, общается с русским Александр, да, по-моему, звали этого пациента, и говорит, что выпивали ли вы когда-нибудь? Вот он говорит, нет, никогда, по крайней мере, во время болезни уже, а до болезни, он говорит, ну, разве что пиво. И, а сколько вы пили пива? 2 литра. За сколько? За один раз. Вот он, тем не менее, решает работать с этим пациентом. Потом, к сожалению, там происходит какая-то очень драматическая ситуация, связанная еще и с Сочинской Олимпиадой, что он не может 3 месяца вернуться в эту клинику по причинам того, что иностранцы были ограничены во въезде. Точно ваши врачи были тоже брошены на обслуживание этой Олимпиады. И как-то так я поняла по этой книге, что как-то остались без присмотра эти.
Ну, это не совсем так,
да? Нет, но, тем не менее, кончилось все плохо. Ну, не потому, что, наверное, они остались без присмотра, а потому, что когда вернулся итальянский врач, вернулся и выяснил, что все закончилось не так, как вот не так оптимистично, он сказал, что дело было в нарушениях режима. Тем не менее, вот так я по вашей книге поняла, что он все-таки считал, что этот пациент продолжал вести тот образ жизни, который не мог вести пациент после такой операции. Правильно?
Конечно. Вы знаете, вот вы сейчас опять же совместили все несовместимое. Вот я так вот прямой эфир этот говорю.
Если а это я по книге все рассказываю.
Нет, понимаете, ограничения доступа при Олимпиаде врач абсолютно никакого не было. Он мог приехать в любой момент.
Ну да, пациент, давайте я прочитаю. Начать с того, что из-за мер безопасности въезд иностранцев в регион был ограничен. Перемещения внутри региона тоже ограничены. Все это время Макиавелли не мог приехать в Краснодар до середины марта. И главное, посетить не медицинской травматологии, расположенной под
Приматология.
Мы говорим об органах.
Да.
Это не к пациентам имеет отношение. В любой момент он мог приехать. Все пациенты находились под наблюдением врачей. И, кстати, врачи спасали их жизни. Понимаете? Эти пациенты, более того, например, тот же Саша, ведь вы поймите, эти люди получили проблему с трахеей, ведь не потому, что им так захотелось. Это были черепно-мозговые травмы в основном. И это отражается в том числе, это не психическое заболевание, но это поведенческие какие-то реакции.
Ну, последствия.
Пьет он пиво или не пьет он пиво, понимаете? Я знаю много пациентов благополучных, которые пьют пиво и курят после операции, и на сердце курят операции и так далее. Но я хочу сказать одно, что эти пациенты были под наблюдением. Ну да, Саша упал с велосипеда, он катался на велосипеде. Он упал, ударился, ну не обратился. Но он жил, извините, рядом в гостинице, или не в гостинице, а в пансионате. Он был, мягко говоря, социально реабилитирован. И он работал, кстати. И зарабатывал себе на жизнь, чего не было раньше.
В клинике, кстати.
Да. Клиника предоставила ему такую возможность. Захотел, пожалуйста. Он был всегда под присмотром. И поэтому Павло мог приехать в любой момент. Кстати, когда он и приезжал, если были какие-то трудные ситуации, мы не могли решить.
А почему же тогда была проблема?
С этим пациентом, я хочу сказать, он не мог приехать. Речь шла о просто
заборе органов у обезьян.
Немножко перемешано. Угу. Он не мог, и сотрудники лаборатории во время Олимпиады. То есть, да, можно получить было какие-то разрешения, для кого-то это, может быть, было просто, для кого-то сложно. Они не могли переместиться из Краснодара в Сочи, туда, где находился НИИ медицинской приматологии. А по плану исследования, исследовательской лаборатории...
Он был в Краснодаре?
Нет, он не был в Краснодаре.
А где он был?
Он был, возможно, в Стокгольме в то время. Он не был в Краснодаре.
У вас написано, простите, пожалуйста, Елена, у вас написано, Макиарин не мог приехать в Краснодар, а не в Сочи. У вас тут так написано, Макиарин в Краснодар не мог приехать.
Ну, чтобы приехать в Краснодар, в Сочи, надо приехать в Краснодар. Как-то странно.
Вы только что мне сказали, что он не мог приехать не в Краснодар, а в Сочи. Значит, он не мог приехать ни в Сочи, ни в Краснодар.
Же не допрос, понимаете?
Нет,
это художественная книга, понимаете?
Просто здесь в чем была здесь проблема? В чем была здесь проблема? Проблема в том была, что мы не могли, что лаборатория не могла выполнить вовремя свой план исследований, поскольку по плану исследований были исследования с органами примата.
Поэтому, Елена, вот у вас пишется, однако наши пациенты впервые оказались вне зоны их внимания. Врачи, которые уехали в Сочи на Олимпиаду, и Паула, который уехал за границу и не мог въехать в Краснодар. Ну, Я даже не очень понимаю, о чем мы спорим, когда это все русским языком здесь описано, собственно говоря. Я же говорю о другом. Я говорю о том, что он, приехав, сказал, что пациент совершенно конкретно все-таки нарушал режим. Так вот я поняла, опять же, что вот речь идет о дисциплине самих пациентов. Хочу я вас об этом как раз спросить, что когда он соглашается на такую операцию, ставятся ли ему некоторые условия, что ты не можешь, вот эта операция, ты не можешь ни под каким видом запугать его, застращать, заставить подписаться, но ты не можешь принимать алкоголь, какой-то список. Существует, вот конечно, это я хочу узнать.
Конечно, предупреждается, но пациент вправе делать то, что он хочет, и то, что он считает нужным со своим здоровьем.
За этим вы уже уследить
не можете. Всегда за этим можно уследить. Пациент, этот пациент, еще за ним был как раз, насколько я вижу, все пригляд гораздо больше, чем за другим, потому что он был просто одинок, ему некуда было вернуть, ну, и у него не было работы, он был на инвалидности, и это такой путь в никуда, так скажем. Ну да, сделали ему трансплантацию, а дальше что? Поэтому он остался работать в клинике, жить в Краснодаре, mm-hmm. и врачи за ним постоянно, в общем-то, присматривали. Но, тем не менее, он же свободный человек. А вопрос такой, действительно...
Вы же, наверное, помните, описывали, когда он уехал? Он нашел женщину, он сошелся с женщиной.
Такой эпизод, он понимаете, уехал и получил травму.
Несмотря на все эти
предупреждения,
вы понимаете, сказать, что ему... Нельзя пересаживать трахею, или что он не может стать объектом, вернее, участником клинического исследования в данной ситуации, наверное, нельзя. Но, с другой стороны, какие-то повышенные требования к этим пациентам, они должны предъявляться, чтобы это было эффективным, чтобы эти затраты были эффективными.
Вы же понимаете, что эти пациенты – это ласточки. Ну, извините, опять же, может быть, это первые пациенты. Ведь мы не знаем, что с ними произойдет завтра или послезавтра. Они должны быть под постоянным контролем, поближе к больнице все-таки.
А вот скажите, пожалуйста, вот он сейчас, ведь эта программа завершилась, правда же?
Нет,
вот этот грант не
завершился. Она продолжается.
Да, нет, я имею в виду, он-то сам уехал уже.
Нет.
Грант продолжается. Грант продолжается.
Да.
И
более
такие
того,
операции будут
операция.
Продолжать. Вот
да.
Это то, что я хотела спросить.
Да. Они будут немножко видоизменены, учитывая то, что мы получили какой-то опыт. Извините.
Для этого гранта существует исследование. Да, он продолжается, по крайней мере, грант продлили после первых части еще на 2 года, до конца 2015 года и плюс еще 2016 год. Вот это то, о чем мы можем говорить, то, что сейчас есть в соглашении.
И Паула будет им руководить. Он
да,
с этим...
Да.
Ну, я, наверное, может быть, кого-то это интересует, все-таки зарплата ему платится из этого же гранта,
да,
соответственно. Это не то, что как у Фабио Капелло, какие-то нанимается какой-то спонсор, олигарх, который обязан ему платить. Нет, это все вот в рамках этого гранта.
Ну, Фабио Капелло платило тоже государство.
Назначен. Государство назначало того олигарха, который заплатит Фабио Капелло.
Это полностью государственная программа, это деньги бюджета. Они платятся любому участнику, кто работает.
Поэтому, понимаете, Пауло, ведь мы с Пауло беседовали, я могу спокойно беседовать с ним, и мы провели с ним значительно больше времени, чем кто бы то ни был из этого проекта. Мы с ним дружим, мы знаем друг друга давно. И поэтому, понимаете, для многих иностранцев, приезжающих в Россию, как и для россиян, приезжающих за рубеж, ведь все живут по какому-то правовому поле. И без сомнения, эти законы российские, они должны соблюдаться. Нравится ли кому-то, не нравится, удивительно, неудивительно, как для любой страны. Понимаете, поэтому, если есть закон, ограничивающий коррупцию в закупках и так далее, надо ему следовать, надо к этому быть привыкнутым. И сейчас, насколько я знаю, проблем-то по большому счету нет. Это я просто говорил. Поэтому вот тот опыт, который наработан, и ведь в трансплантации, которые в дальнейшем происходили, ведь происходили какие-то изменения. И никто другой, скажем так, как клиника, как университет, не настолько часто не видел больных, в том числе и Павла, потому что Павел все-таки приезжал, он должен провести был в России, не помню, по-моему,
4 месяца
по меньшей мере. Понимаете, он жил в Краснодаре. Но повседневное наблюдение осуществляли доктора.
Угу.
И эти пациенты, хочу сказать, они были под более пристальным вниманием, чем все остальные.
Но если говорить, хорошо, вот у нас сейчас заканчивается эфир, о горячем итальянском нраве, то он меньше сейчас ругается, чем когда приехал? Вот просто эмоции меньше у него уходят на все это?
Нет, эмоции остались на том же уровне. Просто потому, что он человек эмоциональный, он ругается везде, где
по-другому он
находится.
Не может.
По-другому он не может, поэтому он, наверное, так и работает.
В этом смысле его не переделаешь.
Это человек, который рвется вперед и всегда наталкивается на препятствия. Находится он в России или в Швеции, кстати, там у него не меньше препятствий, но других, или где бы то ни было еще.
Мы завершаем на этом программу «Лицом к событию» с пожеланием вам всяческих успехов.
Спасибо. Спасибо.
До свидания.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსახლებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავა ევროპას გავაოცო. ისეთი დემოკრატია შეგვქნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია. მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება. რადიო თავისუფლება.